Глава 16. Годрикова впадина. Проснувшись на следующее утро, Гарри не сразу вспомнил, что случилось вчера. Потом в нем шевельнулась детская надежда, что все это ему приснилось, что Рон по-прежнему здесь и никуда не уходил. Но, повернув голову на подушке, он увидел пустую койку Рона. Она притягивала взгляд, словно мертвое тело. Гарри соскочил со своей койки, стараясь не смотреть на Ронову постель. Гермиона уже возилась на кухне. Когда Гарри вошел, она не пожелала ему доброго утра и поскорее отвернулась. «Ушел», — повторял про себя Гарри, — «ушел». Умываясь и одеваясь, он думал об одном и том же, как будто можно было свыкнуться с этим. Ушел и не вернется. В этом заключалась простая, неприкрашенная правда, потому что стоит им покинуть стоянку, и защитные заклинания не позволят Рону их найти. Они позавтракали в молчании. У Гермионы глаза опухли и покраснели. Похоже, она всю ночь не спала. Когда собирали вещи, Гермиона копалась дольше обычного. Гарри понимал, почему она тянет время. Несколько раз Гермиона вскидывала голову и прислушивалась. Наверное, за шумом дождя ей мерещились шаги, но между деревьями не мелькали рыжие лохмы. Гарри всякий раз оглядывался следом за ней, ведь он и сам невольно на что-то надеялся, но каждый раз ничего не видел, кроме поливаемого дождем леса, и внутри у него взрывался очередной заряд злости. В ушах звучали слова Рона: «Мы думали, ты знаешь, что делаешь», и Гарри с тяжелым сердцем продолжал упаковывать вещи. Рядом с ними быстро прибывала мутная вода, и река грозила выйти из берегов. Они и так на целый час против обычного задержали свое отбытие. Наконец Гермиона, в третий раз уложив заново расшитую бисером сумочку, не смогла больше выдумать никакого предлога оставаться на месте. Они с Гарри взялись за руки и, переместившись, оказались на поросшем вереском склоне холма, где гулял на просторе ветер. Гермиона сразу выпустила руку Гарри и пошла прочь. Отойдя на несколько шагов, она села на большой камень и уткнулась лицом в колени, вздрагивая всем телом. Гарри знал, что она плачет. Надо было, наверное, подойти к ней, утешить, но Гарри стоял как прикованный. Внутри у него словно все смерзлось. Он снова видел перед собой презрительное лицо Рона. Он большими шагами двинулся по кругу, в центре которого убивалась Гермиона. Гарри наводил защитные заклинания, какие обычно устанавливала она. Следующие несколько дней они вообще не говорили о Роне. Гарри твердо решил, что никогда в жизни не произнесет больше его имени, а Гермиона как будто понимала, что заговаривать об этом бесполезно, хотя по ночам, когда она думала, что он уснул, Гарри слышал, как она всхлипывает. Сам он завел привычку вытаскивать потихоньку карту мародеров и рассматривать ее при свете волшебной палочки. Гарри ждал, когда в коридорах Хогвартса снова появится точка с именем Рона. Это будет доказательством, что он благополучно вернулся в уютный замок под защитой своего чистокровного происхождения. Однако Рон не появлялся на карте, и скоро уже Гарри доставал ее только ради того, чтобы смотреть на имя Джинни в спальне для девочек. Вдруг она почувствует сквозь сон силу его взгляда. Вдруг каким-то образом догадается, что он думает о ней и надеется, что у нее все хорошо. Днем они усердно пытались определить, где сейчас находится меч Гриффиндора, Однако чем больше обсуждали, куда Дамблдор мог его запрятать, тем безнадежнее казались все эти разговоры. Гарри, сколько ни ломал голову, не мог вспомнить, чтобы Дамблдор хоть раз упоминал о возможном тайнике. Бывали минуты, когда Гарри сам не знал, на кого злиться больше, на Рона или на Дамблдора. «Мы думали, ты знаешь, что делаешь. Думали, Дамблдор тебе объяснил, что нужно делать. Мы думали, у тебя есть настоящий план». Невозможно скрывать от самого себя, Рон был прав. Дамблдор оставил его буквально с пустыми руками. Ну, отыскали они один крестраж, так и тот уничтожить не могут, а остальные крестражи по-прежнему совершенно недоступны. Отчаяние грозило захлестнуть его с головой. Гарри поражался, как у него хватило самонадеянности потащить с собой друзей в это бессмысленное путешествие неведомо куда. Он ничего не знал, ни о чем не имел ни малейшего представления, и каждую минуту мучительно ждал, что Гермиона тоже скажет, с нее хватит, и соберется уходить. По вечерам они почти не разговаривали. Гермиона вынимала из сумочки портрет Финиаса Найджелса и устанавливала его на стуле, прислонив к спинке, как будто он мог заполнить пустоту, образовавшуюся после ухода Рона. Несмотря на свои прежние громогласные уверения, что он никогда больше к ним не явится, Финиас Найджелус удостаивал их посещением каждые несколько дней с завязанными глазами, должно быть, не мог удержаться, рассчитывая хоть что-нибудь выведать. Гарри был ему даже рад, все-таки какое-никакое общество, даром что ехидное и зловредное. Они жадно ловили любые новости о том, что делается в Хогвартсе, хотя Финиас Найджелус был далеко не идеальным источником информации. Он искренне почитал Снегга, первого директора слизеринца со времен самого Финиаса, поэтому Гарри с Гермионой приходилось следить за собой при всяком критическом отзыве о Снегге или дерзком вопросе по его поводу. Найджелус немедленно покидал картину. Тем не менее, кое-какие обрывки удалось узнать. Снег, как выяснилось, постоянно сталкивался с глухим сопротивлением части учеников. Джинни запретили прогулки в Хогсмид. Снег возобновил старый указ Амбридж о запрете собираться вместе трем и более ученикам и об обязательной регистрации ученических организаций. Из всего этого Гарри заключил, что Джинни, а с нею, возможно, и Полумна с Невиллом, стараются возродить отряд Дамблдора. Ему отчаянно, до ноющей боли в животе, захотелось увидеть Джинни, но заодно с ней снова вспомнился Рон, потом Дамблдор и сам Хогвартс, по которому Гарри тосковал почти так же сильно, как по своей бывшей подружке. Пока Финиас рассказывал о выкрутасах Снегга, Гарри на секунду поддался безумию и подумал, не вернуться ли ему спокойно в школу, вместе со всеми сопротивляться Снеггову режиму, а тем временем у него будет еда, мягкая постель, и пускай другие все решают за него. В ту минуту это казалось самым желанным на свете. Однако после он вспомнил, что объявлен нежелательным лицом номер один, что за его голову назначена награда в 10 000 галеонов, и соваться сейчас в Хогвартс было бы так же неосторожно, как явиться прямиком в Министерство магии. Финиас Найджелус невольно подчеркивал опасность, то и дело ненавязчиво пытаясь выяснить, где сейчас находятся Гарри и Гермиона. Каждый раз, как он это делал, Гермиона бесцеремонно заталкивала его в расшитую бисером сумочку, после чего Финиас неизменно пропадал на несколько дней. Погода портилась, становилось все холоднее. Гарри и Гермиона не решались подолгу оставаться на одном месте, поэтому из южной части Англии, где разве что по ночам слегка подмораживало, им пришлось переместиться в другие районы. То их забрасывало в горы, где хлестали дожди вперемешку со снегом, то на болото, где палатку залило ледяной водой, то на крохотный островок посреди шотландского горного озера, где их за ночь засыпало снегом чуть ли не по самую крышу. В окнах домов уже мигали огоньками рождественские елки, и, наконец, наступил вечер, когда Гарри снова отважился заговорить о единственном, на его взгляд, оставшемся направлении поисков. Они только что закончили необычно вкусный ужин. Гермиона в мантии-невидимке навестила ближайший супермаркет, причем добросовестно положила деньги в кассу, и Гарри надеялся, что она станет более сговорчивой, наевшись спагетти, болоньезе и консервированных груш. Кроме того, он предусмотрительно предложил на пару часов отдохнуть от крестража, который висел теперь на спинке кровати. «Гермиона!» Она устроилась в продавленном кресле со сказками Барда Бидля в руках. Гарри не мог себе представить, что еще можно выжить из несчастной книжонки, не такой уж, кстати, и толстой, но Гермиона, как видно, все пыталась что-то расшифровать. Рядом с ней на ручке кресла лежал раскрытый словник чародея. Гарри кашлянул. Точно так же он чувствовал себя несколько лет назад, когда собирался с духом, чтобы спросить профессора МакГонагал, можно ли ему пойти в Хогсмид, хотя Дурсли так и не согласились подписать для него разрешение. «Гермиона, я тут подумал, Гарри, ты можешь мне помочь?» Она явно его не слышала. Гермиона наклонилась вперед и протянула ему книгу. «Посмотри вот на этот символ!» — она ткнула пальцем в страницу. Вверху располагался, должно быть, заголовок очередной сказки, хотя у Гарри не было полной уверенности, поскольку он не умел читать руны. А над ним было изображено нечто вроде треугольного глаза, зрачок которого пересекала вертикальная черта. «Гермиона, я же не изучал древние руны!» «Знаю, но это не руна, и в словнике ее нет. Я думала, это просто глаз нарисован, а теперь что-то сомневаюсь. Смотри, знак выполнен чернилами. Кто-то его нарисовал в уже готовой книжке. Вспомни, ты никогда не видел его раньше?»
«Да нет. Нет, погоди». Гарри присмотрелся поближе.
«Это вроде тот самый символ, который был на шее у отца Полумны».
«Вот! И я то же самое подумала».
«Значит, это знак Грин-де-Вальда». Гермиона уставилась на него, разинув рот.
«Что?»
«Мне Крам рассказывал». Гарри пересказал свой разговор с Виктором Крамом на свадьбе Билла и Флэр. Гермиона была потрясена.
«Символ Грин-де-Вальда?»
Она переводила взгляд с Гарри на загадочный знак и обратно.
«Не слышала, чтобы у Грин-де-Вальда был какой-то особый символ. Ни в одной книге об этом не упоминается. Но я же говорю... Крам сказал, что такой же знак вырезан на стене в Дурмстранге и что оставил его там Грин-де-Вальд.
Гермиона, нахмурившись, откинулась на спинку кресла.
«Очень странно. Если это символ темной магии, что он делает в детской книге сказок?» «Да, загадка», — согласился Гарри. «Казалось бы, Скримджер должен был его заметить. Министр обязан разбираться во всяких темных делах».
«Знаю». «Может, он тоже подумал, что это просто глаз? У всех других сказок есть такие маленькие картиночки над заголовком».
Она умолкла, сосредоточенно разглядывая непонятный знак. Гарри сделал еще одну попытку.
«Гермиона!» «Я тут подумал, я хочу побывать в Годриковой впадине». Гермиона посмотрела на него как-то отрешенно, наверное, все еще размышляя о таинственном символе из книги.
«Да», — произнесла она,
— «да, я тоже об этом думала. Я тоже так считаю».
«Ты хоть слышала, что я сказал?»
«Конечно. Ты хочешь побывать в Годриковой впадине. Я согласна с тобой. В смысле, я тоже не представляю, где еще он может быть. Это рискованно. Однако, чем больше я думаю, тем более вероятным мне кажется, что он там...»
«Кто он?» — удивился Гарри. Гермиона посмотрела на него с не меньшим недоумением.
«Да меч, конечно! Дамблдор наверняка знал, что ты захочешь туда вернуться. И потом, все-таки Годрик Гриффиндор там родился.
Правда? Гриффиндор родился в Годриковой впадине?
Гарри, ты вообще хоть раз открывал историю магии?»
Ответил он, улыбаясь, кажется, в первый раз за несколько месяцев. Лицевые мышцы уже отвыкли от такого выражения.
«Может, и открывал разок, когда покупал, но не больше того».
«Ну, знаешь, мог бы и догадаться, раз деревня названа его именем», — отрезала Гермиона совсем прежним тоном. Гарри уже ждал, что она сейчас отправит его в библиотеку.
«Вот подожди, в истории магии об этом кое-что рассказывается».
Она принялась копаться в бисерной сумочке и, наконец, извлекла оттуда старый школьный учебник «Историю магии» Батильды Бэкшот и отыскала нужную страницу.
«После принятия в 1689 году статута о секретности волшебники перешли на скрытный образ жизни. Внутри существующих поселений естественным путем возникали маленькие магические сообщества. В небольших деревушках зачастую селились по нескольку волшебных семей, поддерживая и защищая друг друга. Широко известны такие поселения, как Тинворд в Корнуолле, Апперфледжли в Йоркшире и Оттери Сент-Кэтчпоул на южном побережье Англии, где волшебники жили бок о бок с маглами, проявлявшими терпимость или же подвергнутыми заклятию конфундус. Среди таких полумагических поселений, вероятно, больше всего прославилась Годрикова впадина в одном из юго-западных графств. Здесь родился великий волшебник Годрик Гриффиндор, и здесь же маг и кузнец Боумен Райт выковал первый золотой снитч. На местном кладбище можно увидеть множество старинных магических фамилий. Несомненно, именно этим объясняется обилие рассказов о привидениях, уже много столетий обитающих поблизости от маленькой церквушки.
«Ты и твои родители не упомянуты», — сказала Гермиона, захлопывая книгу, «потому что профессор Бэкшот рассматривает только периоды до конца XIX века. Но ты же видишь. Годрикова впадина, Годрик Гриффиндор, меч Гриффиндора. Наверное, Дамблдор ожидал, что ты догадаешься.
Ага.
Гарри не хотелось признаваться, что, предлагая отправиться в Годрикову впадину, он и думать не думал о мече. Его тянуло туда совсем другое — могилы родителей, дом, где он чудом спасся от смерти, и Батильда Бэкшот. В конце концов он спросил:
«Помнишь, что говорила Мюриэль?»
«Кто?» «Ну, это...» Гарри запнулся, ему не хотелось упоминать Рона, двоюродная бабушка Джинни, которая сказала, что у тебя костлявые лодыжки.
«А!»
— отозвалась Гермиона. Момент был щекотливый, Гарри знал, что она почуяла отзвук имени Рона, и торопливо продолжил. «Мюриэль сказала, что Батильда Бэкшот и сейчас еще живет в Годриковой впадине».
«Батильда Бэкшот...»
пробормотала Гермиона, водя пальцем по рельефно исполненному имени Батильды на обложке истории магии.
«Ну что ж, пожалуй».
Она внезапно ахнула, да так, что у Гарри все внутри оборвалось. Он выхватил волшебную палочку и обернулся, готовый увидеть, как из-под входного клапана высовывается чья-то рука, но там ничего не было.
«Что?»
— спросил он наполовину испуганно, наполовину с облегчением.
— Ты больше так не делай. Я уж думал, к нам в палатку лезут пожиратели смерти, не иначе.
— Гарри, а что, если меч у Батильды? Что, если Дамблдор отдал его ей на хранение? Гарри задумался. Батильда сейчас должно быть уже очень старая, и, если верить, Мюриэль выжила из ума. Неужели Дамблдор доверил бы ей волшебный меч? А если так, то не слишком ли он полагался на случайности? Ведь Дамблдор не сказал Гарри, что заменил меч подделкой, и ни словом не обмолвился о своей дружбе с Батильдой. Впрочем, момент был не самый подходящий, чтобы подвергать сомнениям теорию Гермионы, которая так неожиданно совпала с заветным желанием Гарри.
«Ага, мог и отдать.
Ну что, двинем в Годрикову впадину?»
«Да, только нужно все как следует продумать».
Гермиона расправила плечи. Было видно, что перспектива снова действовать по плану воодушевила ее не меньше, чем Гарри.